Разбор полета.
22 часа и почти 6 минут в российской столице. Это «Разбор полета». Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И сегодня у нас в гостях российский спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев. Георгий, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Наши эфирные координаты все те же. Я говорю об этом для слушателей. Работает чат основного канала «Эхо» в YouTube, Telegram, Viber, WhatsApp. Пишите нам свои сообщения по номеру +7 495 970 45 45. И, Георгий, мы по обыкновению понедельничный вечер в 22 часа начинаем с вопроса в адрес нашего гостя о самом сложном жизненном решении, которое ему доводилось принимать. И наверняка такое было и у вас. Вот так вот. Признайтесь нам, как на духу у вас сейчас.
Слушайте, знаете, были какие-то поворотные моменты, их много. Я вообще верю в то, что, ну, не то чтобы как бы судьба предначертана, но в любом случае есть начало и есть конец, а дальше только повороты. И так или иначе все равно приходишь к финишу. Но вот то, что ты переживешь или пройдешь во время этого пути, собственно, наверное, и есть жизнь. Поэтому то, что я сейчас с вами разговариваю в качестве спортивного комментатора, это мне по-прежнему представляется какой-то сказкой. И когда я вот смотрю на себя со стороны, мне кажется, что все это придумано, это на самом деле не я. А я, Георгий Черданцев, никакой не Георгий, у меня короткое имя Юра. Да, и очень часто меня спрашивают до сих пор, почему Юра, а не Георгий. Мне приходится все долго объяснять. И мне все-таки кажется, я сейчас вовсе не пытаюсь как-то там жеманничать или что-то в этом роде. Я действительно, есть два человека. Вот есть я в телевизоре, да, или где-то там голосом. И есть я, который вот на самого себя смотрю с некоторым удивлением, что все так получилось. И всякие были моменты, на самом деле, в жизни. Я прожил 90-е годы, к счастью, не занимаясь бизнесом, но я все видел, что только можно было в те годы увидеть. Вот. И там были, конечно, моменты, через которые нужно было спокойно пройти и не споткнуться, потому что, к сожалению, люди моего поколения, москвичи, которые попали вот во всю эту передрягу, связанную с бизнесом и со всеми прочими делами, к сожалению, вот из моих ровесников и моих друзей детства не все до этого времени дошли. Не в силу объективных, скажем так, обстоятельств. Поэтому мне, к счастью, повезло в этом смысле. И те сложные выборы, которые нужно было делать, как-то вот складывалось все в конечном счете в мою пользу. Ну, например, в 90-е, где-то в начале 90-х годов, еще далеко было до телевидения и до всего прочего, это была даже не мечта, а просто из параллельной реальности, мне предлагали торговать оружием в таком более-менее легальном, в какой-то легальной компании. Вот, но это, ну, понимаете, что такое в 90-е годы пойти и устроиться в компанию, которая торгует оружием. Вот, поэтому, скорее всего, мы сейчас с вами не разговаривали ни в каком виде, ни в каком качестве. Но это было решение, которое нужно было принимать. Я был совершенно юн, неопытен, и я пришел к маме, а к кому еще приходить? Мама у меня старший научный сотрудник Московского государственного университета. Самое тяжелое оружие, которое она держала в руках, наверное, был скальпель, которым биологи делают там опыты всяческие. Вот. Ну, мы держали семейный совет и, в общем, пришли к выводу, что, наверное, лучше с этим не связываться, хотя там поначалу сулили какие-то совершенно немыслимые деньги по тем временам. Но я решил, что лучше обойтись без этого. Но это вот то, что приходит в голову сходу, потому что, ну, это такие краеугольные вещи, которые, ну, во-первых, можно о них рассказать публично, потому что не о всяком выборе расскажешь вслух, да? А вот такая история действительно была, и нужно было сделать свой выбор, я его сделал.
А вот когда вы говорите, что есть Юра, с одной стороны, человек домашний, человек имени себя, а с другой стороны, Георгий, человек, в жизни которого много, ну, не знаю, назовем это театральностью, я понимаю, что это довольно условная такая штука, вот регистры всегда удается переключать между собой таким, или это происходит, ну, как-то автоматически. То есть вы фиксируете для себя, вот сейчас я начинаю маленький театр имени Георгия Черданцева, а сейчас я вот такую человеческую себе нотку позволяю. Хотя и в театре, знаете, безусловно, много человеческого.
Вы знаете, я бы не стал преувеличивать там свою какую-то популярность и известность и так далее. К сожалению, большому, к сожалению, здесь я могу об этом прямо сказать, спорт в нашей стране и люди, связанные со спортом, они, конечно, абсолютно не того статуса, скажем так, да, как в развитых спортивных державах, где спортивная индустрия является мощнейшим, так сказать, двигателем прогресса, привлекает огромные рекламные средства, и люди, которые в этой индустрии работают, миллионеры, и чувствуют себя вообще отлично. У нас, конечно, все совершенно не так, и поэтому с актерами кино или с моими уважаемыми друзьями, товарищами, там, скажем, которые работают на нашем дружественном канале ТНТ, ну, сравниваться смешно в плане популярности. Поэтому мне не приходится перед такими выборами становиться, честно вам скажу.
Ну, знаете, даже не столько об актерстве, о популярности говорю, сколько о экзистенциальной такой составляющей, когда вот ты для себя говоришь, вот здесь я могу позволить себе нотку остроты в адрес, ну, условно, поклонника там, другой команды. А здесь я по-человечески его понимаю, и, конечно, вот этого себе никогда не позволю.
Ну, вы знаете, я думаю, что если бы я не соблюдал вот эту грань, не чувствовал ее, я бы не смог на протяжении уже сколько, наверное, получается, 2008 года, 12 лет, вести обзорную программу о чемпионате России по футболу, потому что это минное поле, по которому не каждому, в общем-то, можно легко пройти без увечий и потерь, ну, в переносном, естественно, смысле. Поэтому, конечно, ощущение того, что я в первую очередь в публичном пространстве ведущий программы, комментатор, а не я сам, это совершенно очевидно, и поэтому то, что я могу позволить себе в кругу очень узком друзей, я, конечно, не позволю себе никогда публично. Я не могу сказать, что я от этого сильно страдаю, но это часть, так сказать, общественного договора, сказал бы я так, в моем случае уж точно.
Вообще, если честно, прям больно слушать, когда мы от знаменитого нашего, да, российского комментатора футбольного, причем именно футбольного, да, потому что это самый, ну, я не знаю, как сравнить популярности футбол-хоккей, кто из них круче, но это явно, да, один из самых популярных видов спорта в России.
Очень легко.
Да?
Очень мы еще вернемся.
И когда вы говорите, что вот спорт в России, ну, то есть далеко не на том уровне, прям, честно, вот прям резануло, больно прям.
Нет, ну это правда, это правда. А что, ну, вы посмотрите среднюю посещаемость спорта вообще в России, вы посмотрите цитируемость спорта, вы зайдите там в какие-нибудь топ-новости, сколько раз в топ-новости даже у вас, например, да, хотя вы не спортивная радиостанция, да, и это не ваш, как бы, профиль, хотя есть спортивная программа, но все равно, какой процент, какую нишу занимает спорт вообще в наших медиа? Сколько у нас спортсменов являются рекламными лицами каких-то компаний, правда же? Ну, и сравните то же самое в Америке или там в Великобритании. Ну, это два разных мира абсолютно.
А с чем, кстати, у вас есть какое-то объяснение, почему спорт не популярен в России? Или стал популярен, кстати? Стал
он нет, он, понимаете, давайте разделять профессиональный спорт и физкультуру. Я, например, очень рад, что у нас люди стали заниматься своим здоровьем, стали следить за питанием, за тем, как они выглядят. Это очень здорово. Но это такая индивидуальная история, назовем ее «здоровый образ жизни», без всяких иронических каких-то кавычек и так далее. ЗОЖ – это на самом деле отлично, если не впадать, ну, в какой-то уже крайний идиотизм. Да? Но это нормально. Таких традиций у нас не было на самом деле. Я, знаете, вот так рассуждая сам собой об этом, как-то пришел к выводу, что вот в Советском Союзе я успел пожить довольно долго. Ну, как долго, в школе учился и в университет успел походить. Мне кажется, вот советское занятие физкультурой, оно отбивало всяческое желание заниматься физкультурой. Потому что, если вы помните, может быть, да, то девочки вот на канаты не хотели лезть, хотя их заставляли. И это, в принципе, неправильно, потому что не всякая девочка полезет на канат, потому что, может быть, неловко, там, стыдно или, не знаю, еще какие-то там комплексы мешают. Или мальчикам прыгать через коня или козла. Ну, то есть, вот, понимаете, в обязательном порядке. Это немножко не то, что прививает любовь к ежедневному занятию спортом в широком смысле этого слова. Я не люблю просто иностранщину всякую, фитнес, есть хорошие русские слова, поэтому нужно стараться находить все-таки русский эквивалент. Да? Поэтому то, что сейчас я наблюдаю, сколько людей катается на велосипедах, там, на скейтбордах, на роликах, просто бегает по улицам, по набережным и так далее, ну, я про Москву говорю, и в других городах тоже, это очень здорово. Но профессиональный спорт – это вообще другое. Для профессионального спорта у нас просто нет ни традиций, ни корней, потому что советский профессиональный спорт, вы сами прекрасно понимаете, к истинному профессиональному спорту не имел вообще никакого отношения. И слишком мало времени прошло для того, чтобы мы успели построить основу для настоящего профессионального спорта.
Ну, смотрите, традиций, корней нет, но деньги появились в большом спорте на сегодня. Это станет поводом для того, что вот эти брошенные зерна дадут свои всходы. И, кстати, по вашим оценкам, в каком будущем, в каком обозримом будущем? И сегодня уже колосится это поле так понемножку, на ваш взгляд?
Колосится. Ну вот мы видели 17-летний Ростов, который в силу обстоятельств вышел играть против Сочи. И здесь было много негатива. Я, например, считаю, что в таких ситуациях надо искать и позитивные моменты тоже, конечно, что-то, ведь что-то хорошее. Но на самом деле футбол, если мы о нем сейчас говорим, он безумно популярен. Попробуйте пройтись по Москве, ну вот когда сейчас все площадки открылись и до коронавируса. В Москве, вот поверьте мне на слово, если вы захотите поиграть с друзьями в футбол, и вы не являетесь арендатором какой-то площадки, вот вы можете нас взять и попробовать завтра, и арендовать поле для команды «Эхо Москвы». Даже с вашим именем вы не найдете поле в удобное для вас время, которое удобно вам прямо вот сейчас. В Москве все поля, при том, что у нас не так их много, футбольные я имею в виду, искусственные, коробки там и так далее, они расписаны все настолько плотно, что найти окно для того, чтобы с компанией коллег пойти поиграть в футбол, невозможно. Потому что у нас все играют в футбол. У нас 10 тысяч, вы не поверите, 10 тысяч любительских клубов. И в этом огромная разница, вот возвращаясь к вашему вопросу про деньги и про истинную любовь к футболу в России. У нас, я считаю, любят футбол вопреки всему, потому что большая часть страны живет в северном климате. Во многих городах 9 месяцев в году снег и вообще как бы не до футбола. И тем не менее играют в футбол везде. В самых снежных, в самых холодных местах. Но играют любители. Понимаете, в чем фокус? Любители. А вот между любителями и профессионалами настолько огромная разница, что даже вот сложно эту грань нащупать. Это две разных жизни. Поэтому деньги, они ничего не решают, по большому счету. Хотя, вот возвращаясь к 17-летним детям, все-таки академии развиваются, школы открываются. Очень много в России сейчас частных школ. Вы знаете, меня поразило, я был в Томске пару лет назад. Ну, город Томск, казалось бы, не очень футбольный город, хотя там есть профессиональная команда. Там две частных футбольные школы. Частных, представьте себе, в городе Томске. Хотя, ну, займитесь чем-нибудь более подходящим для этого региона. То, что родители хотят, чтобы дети играли, тренеры хотят тренировать. Есть энтузиасты, которые берутся все это организовывать, но все это происходит, знаете, вот на энтузиазме исключительно, вот только на нем.
А чего не хватает тогда российскому профессиональному футболу?
Ох, так что у слабых не скажешь. Вы знаете, мне кажется, это вообще вот недаром не я придумал, а кто-то сказал, что если вы хотите понять, что происходит в стране, посмотрите на футбол этой страны. Потому что это действительно маленькая модель государства. Потому что что происходит в государственном масштабе, тем более в такой огромной стране, как Россия, но это очень сложно. А футбол – это маленькая модель, где все те же законы, все темы, все те же взаимосвязи, по большому счету все те же люди взаимодействуют, и это публичное мероприятие, где все, что происходит, вы видите. Мы, конечно, не видим закулисье, но все равно на футбольное поле выходят люди, они между собой там соревнуются и показывают какой-то результат, на это есть какая-то определенная реакция. Если все это посмотреть и проанализировать, ну, более-менее картина становится понятной. И если вы посмотрите на футбол, на наш профессиональный, и на хоккей, вы к своему ужасу обнаружите, что в отличие от Италии или Испании, у нас невозможно себе представить, чтобы маленький средний бизнесмен, ну, вот тот самый middle class, средний класс, да, чтобы в нашей стране этот человек имел возможности финансовые, желание и чтобы это было вот в ДНК, быть хозяином в спортивной команде, ну, например, футбольной команде. Сергей Галицкий, владелец Краснодара, это особый случай. Он именно поэтому и правило является правилом, потому что в нем есть одно исключение. А так у нас нет частного профессионального спорта. И, на мой взгляд, это самая большая проблема, из-за которой и допинги, и все прочие вещи, потому что если бы частный человек был спонсором какого-то вида спорта, я думаю, что он был бы гораздо чище, чем это происходит сейчас. Поэтому тут проблема, она на самом деле очень любопытна, вот если проанализировать с экономической точки зрения.
Ну, еще один вопрос задам, потому что раз уж вы сами коснулись этого скандальной уже, как можно сказать, истории, да, Ростов-Сочи, вообще, если взять ситуацию, да, и потом было несколько, значит, матчей с вот с этими заболевшими, вот эта ситуация, она, вот какое объяснение имеет и есть ли вообще выход какой-то?
Очень простое. Вообще, я не считаю, что это требует большого времени для того, чтобы его потратить. Все просто. Беспрецедентный случай. Когда беспрецедентный случай, нужно дождаться прецедента и посмотреть, а что происходит. К сожалению, нельзя было предусмотреть все. И не только в нашей стране. В Австрии один клуб оштрафовали на 6 очков за то, что они начали тренироваться в общей группе раньше, чем было положено по регламенту. А в Германии «Динамо Дрезден» пропустило 2 стартовых игры чемпионата, потому что у них заболели коронавирусом там полкоманды. Но им было куда переносить матчи. Мы с самого начала понимали, что в силу, так сказать, специфики обстоятельств и действительно сложнейшей ситуации в России, сами прекрасно знаете, что мы, к сожалению, были в тройке лидеров по количеству инфицированных. И это огромная работа и сложнейшее решение людей, которые его принимали, чтобы все-таки вернуть футбол и доиграть чемпионат. Все понимали, что риски велики. Но не все понимали, как это будет выглядеть и насколько серьезно отнесутся сами футболисты, в первую очередь, они же как дети малые, отнесутся к тем жестким требованиям, которые предъявляются. Сиди дома, не ходи в ресторан, не встречайся с родственниками, не встречайся со своей девушкой. Ну, это буквально смыслово, прописные истины какие-то озвучиваю. Но какое-то такое всеобщее легкомыслие, всеобщее, оно не руководителей касается, оно касается конкретно спортсменов. Оно привело к тому, что кто-то куда-то пошел, кто-то с кем-то встретился. И вся вот эта ситуация, она поставила проведение чемпионата под большой вопрос. Но я считаю, что в принципе вот самый сложный момент пройден. И в дальнейшем я надеюсь, что таких недоразумений, как с приездом 17-летней команды на матчи и отмены матчей не будет. Но просто нужно понимать, что все предусмотреть было невозможно в ситуации, которая не описана ни в каких справочниках, ни в каких методических материалах.
Ну, а если вот не санитарную, не дисциплинарную составляющую этого матча конкретно Ростов-Сочи брать, а ну вот этическую, что ли. Мне бы хотелось ваше мнение узнать. Вот вышел, играй, как в последний раз, да, взрослые игроки премьер-лиги. С другой стороны, ну, ученики юниорского школы фактически. Со стороны Сочи, ну, понятно, что сейчас мы тут оценки какие-то будем давать. Неправильно было там второй состав, третий, десятый пустить против них?
А я здесь совершенно не стесняюсь, ничего я свое мнение высказал, его повторяю. Я считаю, что Сочи могли гораздо красивее выйти из этой ситуации. Мне понятна их мотивация, и все их должны тоже понять. У них был график определенной подготовки к конкретному матчу после трехмесячного перерыва. Команда стоит в зоне, стояла в зоне вылета, одержала весной 3 победы, ну вот после зимних каникул. Потом они ушли, как и все, на длительный перерыв, и они ничего не нарушали. То есть они готовились к матчу, они все у них хорошо. У соперника возникают какие-то проблемы. И, в общем, здесь тоже можно понять и ту сторону тоже, почему они должны менять свои какие-то там тактические, тренерские, стратегические планы. Другой вопрос, что когда уже окончательно выяснилось, что на поле выходит 17-летняя, не тренировавшаяся, что очень важно, детская команда, мне кажется, и я на этом настаиваю, здесь уже решение главного тренера Сочи, Федотова, он мог бы поступить, ну, как-то элегантно, я думаю. При 5 заменах, которые разрешены по нынешнему регламенту, вполне можно было бы в перерыве, после того, как счет стал там 4-1, поменять 5 футболистов и выпустить 5 каких-то юниоров там и как-то вот так красиво выйти из этой ситуации. Сочи бы только получил плюсы с точки зрения пиара, а свои 3 очка бы они и так завоевали. Поэтому все видели, что никто там не уничтожал эту бедную ростовскую команду. Ростовчане эти получили шикарную прессу. Про Попова вратаря написали в Англии. У меня Черчесов вчера был в эфире, я его спросил про Попова. Кто бы когда-нибудь эту фамилию когда-нибудь назвал в присутствии главного тренера сборной России? Поэтому здесь с этой точки зрения для Ростова, вообще для мальчишек ростовских, это шикарный жизненный опыт. Поэтому я считаю, что во всех этих ситуациях надо все-таки искать какой-то позитив, а и стараться ставить себя на сторону тех, кто принимал решение, ну вот, например, в том же Сочи. И самому себе задать вопрос, а как бы ты поступил на их месте? У меня только один единственный ответ на этот вопрос. Я бы, наверное, сделал 5 замен в перерыве и выпустил 5 молодых футболистов после того, как фактически игра была сделана и с 3 очками ясность наступила.
Вы говорите, у нас все умеют играть. Нет, не все умеют, все любят играть в футбол. Все,
еще как.
Все играют в футбол. И более того, у нас все разбираются в футболе.
Вот это точно.
И в политике.
В политике и в футболе.
Вот смотрите, какая штука. Очевидно же, что всегда существует вот в вашем, в комментаторском мире, ну, такое, ну, для себя я так говорю, те, кто берет эмоции, те, кто берет аналитикой. Для меня вот Черданцев, голос Черданцева, это голос человека, который, с одной стороны, дикую эмоцию дает, а с другой стороны, всегда в этой эмоции какая-то оценка присутствует происходящего на поле. Мне интересно, вот из чего это рождалось и каковы здесь истоки. Ну, наверняка был в детстве какой-то там, может быть, комментатор, который громче и ярче и искреннее и душевнее прокричал. С чего? Как это?
Очень удачное сочетание того, что я играл в детско-юношеском возрасте в футбол. Конечно, не на профессиональном уровне, но все-таки на уровне чемпионата Москвы я играл и даже становился чемпионом Москвы. А в советское время чемпионат Москвы был очень сильным на детско-юношеском уровне. Очень сильным соревнованием, очень серьезным. И просто так там добиться какого-то успеха даже в моей лиге. Мы играли, грубо говоря, в первой лиге, потому что были так называемые школы Олимпийского резерва, ну, как прямые последователи профессиональных клубов в советское время. И были все остальные. Вот среди всех остальных уровень был очень-очень высокий, и некоторые футболисты дошли до профессионалов, будучи выходцами вот из такого клубного московского футбола. Поэтому мне, конечно, помогло то, что я все-таки поиграл кое-как на детско-юношеском уровне, и, соответственно, более-менее представляю, сложно принять такой мяч, сложно отдать такую передачу, сложно нанести такой удар поворотом или несложно. А эмоциональность – это от моего безумного увлечения музыкой, в первую очередь рок-музыкой. Вот, я там в детстве, в юношестве, в университетские годы пытался играть в группе, гитару я не освоил. Вот сейчас я весь коронавирус старался научиться какие-то там брать аккорды. Вот, поэтому я думаю, что вот это сочетание детско-юношеского увлечения и непосредственно занятие футболом с совершенно бешеным увлечением рок-музыкой, оно и выдало в итоге вот то, что у меня получается в комментировании.
То есть с гитарой не срослось, но с микрофоном прям срослось.
Ну вот, да.
А как тогда вообще, раз уж начали про футбол, как вообще футбол в вашей жизни появился?
А у меня папа болельщик, заядлый, у меня папа профессор МГУ, биолог. Но он биолог в теоретической сфере. И поэтому у меня папа всю свою жизнь, насколько я его в детстве помню, он проводил как бы вот с неким таким скворечником в голове, ну, как любой ученый, который занимается теоретической наукой, которую сложно объяснить, и сложно, наверное, объяснить в нескольких словах, что такое морфогенез, да?
Что-то из растений.
У нас минутку.
Гораздо сложнее. Вот, поэтому папа. Для папы выход во внешний мир был футбол. Он был и остается страшным совершенно болельщиком, несмотря на то, что он доктор наук и профессор. И поэтому он меня этим футболом заразил, когда мне было 6 лет. Оттуда все и пошло.
А боление по наследству передается за ту или иную команду?
А как же? Оно или за, или категорически против. То есть, если папа за Спартак, за Спартак или на зло за ЦСКА. Третьего не дано.
Ну, у вас, соответственно, за Спартак, насколько я понимаю. Сейчас мы прервемся на краткие новости и саморекламу. Я напомню, что в эфире «Разбор полет». Здесь Марина Максимовна, Станислав Крючков. У нас в гостях Георгий Черданцев, российский спортивный комментатор, телеведущий. Ну и после новостей и саморекламы мы, соответственно, продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
Стас Крючков, Марина Максимова и Георгий Черданцев сегодня гость нашего эфира. Мы заговорили о наследовании боления за ту или иную команду. Но здесь, мне кажется, сердцу не прикажешь. А вот для меня всегда был чрезвычайно интересен вопрос, откуда и из чего возникает нелюбовь одних фанатских объединений к другим или одних там поклонников одних клубов к другим. Приезжаю в Воронеж, вижу там на стене надпись болельщиков «Факел» в адрес команды, за которую в детстве болел. Тут как-то сразу мой пыл, моя радость там от столицы черноземья русского немножко так снижается. Вот вы можете объяснить эту психологию?
Ну, она уже, да, по-моему, описана в научных работах. Типичная сублимация войны. Вот и все. Потому что все, особенно молодежь, особенно болельщики, это же, ну, в хорошем смысле слова, маргинальная часть общества, да, то есть это люди, которые громче выражают свои эмоции, они смелее, они, не знаю, шумнее, чем там свои сверстники, например. Махать друг друга палками и кулаками, ну, как-то это по закону не совсем принято во многих современных обществах. А футбол, сражение, это же английский спорт. Какой английский спорт? Да, бокс, в первую очередь, любое соперничество, кто сильнее кого. Соответственно, болельщики, они сопереживая, тоже включаются в эту игру, кто кого сильнее. Вот и все. Мне кажется, здесь как раз здесь в этом смысле все очень просто. И лозунг о том, что футбол объединяет, он не выглядит нелепым на фоне того, какой антагонизм, мягко говоря, испытывают друг другу болельщики явно противоположных клубов. Ну, там, например, Селтика и Глазго Рейнджерс, да, где там уже не первое столетие антагонизм такой, что, к сожалению, заканчивается все и порой совсем неприятными историями. Но в целом, мне кажется, это вот в этом объяснение.
Но из чего вот это вот явное противоположное? Вот для меня она не очевидна. Почему некоторые команды исторически противостоят другим? Это просто формальная такая рубрикация, а дальше по цепочке повелось, что вот они не любят друг друга, да?
Но мы должны с вами тогда какие-то конкретные примеры рассматривать.
ЦСКА, Спартак условно, да?
Ну, ЦСКА, Спартак, понятно, потому что Спартак – профсоюзы, ЦСКА – это армия, если мы вернемся в Советский Союз, да, и откуда Спартак – народная команда, потому что Спартак не был связан ни с каким министерством, поэтому и как бы условно считалось, что это не совсем советская команда, хотя профсоюзы – это как Ленин там говорил, помните цитату, кто сдавал историю КПСС? Я сдавал, но забыл. Ну, профсоюз там какую-то роль большую играли во всей этой истории. Вот, но, в принципе, для нормального человека казалось, что вот общество «Спартак» и плюс еще братья Старостины, потому что там и репрессии были и так далее, то есть это некий антагонист советской власти. А армейский клуб, армия, да, ну и «Динамо», соответственно, силовые структуры – это другая сторона этой истории. Поэтому вот в этом случае здесь такой антагонизм. Celtic Rangers мы разбирали, это религиозный антагонизм. Католики с одной стороны, юнионисты, да, протестанты и борцы за независимость, кельты с другой стороны. Дерби в одном городе, где свои какие-то исторические предпосылки, как в Милане, где есть там две команды большие, грандиозные, которые выигрывают титулы. Поэтому в каждой истории есть своя подоплека. На самом деле об этом книжку можно написать, потому что здесь нет какого-то единого правила, по которому люди разделяются. Кто за синих, а кто за зелен.
Ну, знаете, тут диалог такой короткий получился от наших зрителей в Ютьюбе. Вот один Роберт Кимик спрашивает, а у женских футбольных клубов болельщики спокойные? А ему там через ответ пишут, там нет болельщиков.
Как-то, может, не, вы знаете, вы напрасно ерничаете по этому поводу. Я в 2015 году был в Нью-Йорке в день финала чемпионата мира по женскому футболу. В США женский футбол безумно популярен, потому что... Вы, кстати, обратите внимание, вот если вы посмотрите американское кино последнего десятилетия и сравните с фильмами там 90-х, например, годов. Вот если американскому режиссеру нужно показать какую-то семейную идиллию, и там папа встретился с сыном, они что делают? Они играют в бейсбол. Какой-нибудь Курт Рассел бросает мяч, и его юный сын там ловушкой ловит этот мяч. Сейчас, обратите внимание, они играют все в футбол. У любого американского дома стоят ворота, футбольный мяч, и они играют уже не в сокер, а в футбол. Они какой-то сокер уже никогда не называют. Игра называется футбол. И девочки в Америке в школах играют в футбол очень и очень активно. Я вас могу, может быть, удивить. В России девочки в школах, очень много школ, в Москве, по крайней мере, достаточно много, где развивается футбол среди девчонок. Они наравне с мальчишками играют, и это пользуется все больше и больше популярностью. Поэтому не за горами те времена, когда и у женских команд в России в том числе будут поклонники. Конечно, с мужским спортом пока это сложно сравнивать, просто потому что времени прошло очень мало. Но я думаю, что лет через 100, если мы встретимся с вами, то мы будем наблюдать очень любопытную картину. Поэтому есть страны, где женский футбол имеет очень серьезные... Вот чемпионат мира во Франции, наверное, может, краем глаза, если видели, мы показывали на Матч ТВ, полные трибуны, по 90 тысяч сидят, смотрят. Может быть, это не так зрелищно, как мужской футбол, но поклонники есть, и очень большой популярностью с каждым годом все больше и больше участников этого действия.
А если, не знаю, может быть, подводя такую черту с темой футбольных болельщиков, не знаю, на взгляд не специалиста, но просто есть фильмы, которые знаменитые уже стали, книги есть по поводу футбольных болельщиков, и считается, ну или представляется, что самые, не знаю, ну, жестокие, может быть, футбольные болельщики – это как раз английские. Это вот какой-то литературный вымысел или нет?
Ну, это стереотип, просто связанный с тем, что английский хулиганизм имеет определенные истоки и корни, но в той же Голландии, ну, просто Голландии меньше, на голландском языке просто меньше вообще разговаривают. Я в университете учил на первом курсе голландский язык, бросил через месяц, потому что это невозможно вообще произнести никак и никогда, и ни при каких условиях. Но английский футбол, он популярен во всем мире, поэтому, естественно, все медиа еще в доинтернет-эпоху, конечно, писали во всех странах про английский футбол в первую очередь, поэтому медийность просто у английских болельщиков была гораздо больше, чем у каких бы то ни было других, и они, к сожалению, огромному для себя вот завоевали репутацию таких жестких хулиганов, с которыми все мировое сообщество европейское жестко боролось, и в 85 году отстранило английские клубы после трагедии в Брюсселе на финале Кубка чемпионов, когда погибло 39 человек из-за давки на трибунах, отстранили английские клубы на 5 лет. Поэтому здесь просто плохая пресса была, я бы сказал так. Вот английским болельщикам в этом смысле не повезло, что у них просто газет было больше в стране, например, чем в какой-нибудь Голландии на тот момент. Хотя голландские хулиганы, они ничем не лучше и ничем не хуже, чем английские. И знаменитая драка 93-го года, когда Англия играла с Нидерландами отбор на чемпионат Европы, в 93-м году на чемпионат мира. Это одно вообще из самых жутких зрелищ, которые кому бы это ни было доводилось видеть. Поэтому это вопрос просто исключительно медийности футбола данной страны и, соответственно, болельщиков футбола этой страны.
А так, в принципе, болельщики не отличаются? Ведь вы же много путешествовали, много видели. Вообще есть разница между, там, не знаю, американскими, там, английскими, французскими, российскими болельщиками?
Да нет, все, знаете, все везде фанаты, они везде фанаты. Фанаты – это такая особая субкультура, и с ними лучше иметь либо ничего не иметь, либо иметь хорошие взаимоотношения, потому что, ну, это тут ребята, на каком бы они языке ни разговаривали, это ребята вообще без всяких границ абсолютно. Я вот был в Швейцарии на матче клуба «Базель», но, казалось бы, Швейцария – благополучие европейское, клуб «Базель», ну что там может быть вообще плохого? Но я прошелся случайно вдоль фанатской трибуны «Базеля», посмотрел в эти добрые глаза, понял, что не хотелось бы с ними иметь никаких конфликтных ситуаций. Поэтому фанаты, они фанаты везде.
Георгий, а вот тысячи матчей наверняка просмотрены, там сотни, да тысячи те же прокомментированы, но тем не менее, наверняка у каждого есть самый главный матч в жизни, вот к которому ты, ну так, для каждого он свой, собственно. Вот я всегда вспоминаю Евро-2000, отборочный турнир Франция-Россия, там 3-2, гол Панова, или там открытый чемпионат Австралии, который Кафельников в 99-м выиграет. Вот для вас что-то такое есть?
Ну, это матч, с которого для меня начался большой футбол. Получается, два матча. Один, который я видел вживую в 81-м году, финал Кубка СССР на стадионе Лужники, СКА Ростов-на-Дону выиграл у «Спартака» 1-0. в финале Кубка СССР. 85 тысяч зрителей на трибунах. Это был мой первый поход на футбол. И я это запомнил. И самое удивительное, что в «Спартаке» не забил пенальти защитник Мирзоян. А он сейчас в Российском футбольном союзе занимает, ну, ветеранами руководит и так далее. И мы летели в самолете не так давно. И вот про то кино, о котором я говорил в начале нашего эфира. То есть вот сижу я с Мирзояном, вот мы сидим с ним, разговариваем, вспоминаем этот матч. Я тогда маленький мальчик, который сидел, смотрел футбол. И вот этот вот Александр Багратович, который тогда попал в штангу, сидит сейчас рядом со мной. Мы это все обсуждаем. И у меня такое впечатление, что вот это на самом деле вот сейчас ведутся съемки кино, потому что в это поверить нельзя. Это невозможно. Так не бывает на самом деле. Поэтому, конечно, тот матч я запомнил, поскольку он был первый. А большой футбол, как у многих людей моего поколения, начался с 82 года. ФРГ Франция, великий полуфинал чемпионата мира. С дополнительным временем и серии пенальти. И вот как раз к вопросу о болении вы спрашивали. У меня папа болел за Францию, вот как сейчас помню. А я маленький еще был, я мимо ходил, так не очень понимаю, что происходит. И вдруг я понял, что мне надо болеть почему-то за ФРГ, потому что папа так за Францию переживал. Я думаю, ну должно быть какое-то, наверное, равенство сейчас вот в квартире. Давайте-ка я буду болеть за сборную ФРГ. И я вот эту историю запомнил. И этот матч, который, наверное, как-то футбол ко мне приблизил в очень большой степени.
А из зарубежных клубов вы за кого болеете тогда?
Вы знаете, вопрос боления, он давным-давно отпал сам собой, потому что, работая в моей профессии много лет, невозможно болеть. Ты в какой-то момент должен для себя сделать выбор, или ты болельщик, или ты комментатор. Потому что и тем, и другим быть невозможно, и просто ты должен для себя определиться. Потому
не сможешь
что...
быть объективным?
Даже, ты не можешь быть объективным даже самим собой, не то что со зрителями, в этом вся проблема. Поэтому либо ты работой занимаешься, либо ты работаешь кем-то другим и являешься болельщиком. И то, и другое прекрасно, кстати говоря. Даже трудно сказать, что лучше.
А, кстати, получается у вас, и вообще, вот как-то смотрите, для вас, получается, футбол стал работой. А вы ходите на футбол, вот на какие-то матчи просто так? Получается, ну,
знаете,
ли, и как вы себя чувствуете?
Марин, вы знаете, мне просто вот на самом деле грех жаловаться. Я один из тех немногих людей, которым совершенно фантастически повезло, потому что детское увлечение, хобби стало профессией. Это вообще, ну, сложно с чем-то сравнить, тем более в профессии штучной. Это не то, как ты там хотел стать художником и стал художником, или хотел стать музыкантом и стал музыкантом. А тут ты действительно вдруг попадаешь в какой-то такой узкий круг людей, совершенно туда не стремясь. Я уже в зрелом возрасте ни о каком там комментаторстве всерьез разговаривая, об этом меня спрашивали, там, кем бы ты хотел быть? Это когда я уже после университета работал себе благополучным переводчиком с итальянского языка, и меня так спрашивали. Ну, а вот если бы не сейчас, а мне было скучно, очень неинтересно, а кем бы ты хотел, вот ты футбол любишь, может, журналисты пойдешь? Я говорю, ну, ребят, ну, где я и там, условно, газета «Спортэкспресс», ну, не смешите, как я, как даже адрес не знаю, как я туда приду в качестве кого?
Поэтому это вопрос даже не обсуждался. А это вот и была ваша мечта, да? Вот стать спортивным журналистом? Или кем вы хотели в детстве быть? Вот?
Ну, Марин, ну нельзя мечтать о том, нельзя, можно мечтать о полете на Луну, уже зная, что, в принципе, космические корабли летают. И даже, в общем-то, до Луны долетели. Но нельзя мечтать о том, что сложно себе вот, руками пощупать. Для меня вот то... Та профессия, в которой я сейчас оказался, это был просто, ну вот, по ту сторону экрана. Да, был Владимир Никитич Маслаченко, Перетурин, и Майоров, и другие Махарадзе, и другие все голоса, которые я в детстве слушал. Но это было действительно вот магия телевизора, вот эти люди там в этом волшебном ящике. Я здесь, они там. Это даже не космос, это гораздо дальше. На самом деле, космос его вот как-то можно осязать, а это вот нет, это было совершенно в другой, в параллельной реальности, и то, что эти реальности пересеклись, для меня до сих пор, честно говоря, удивительно.
Георгий, ну вот эта вот магия, да, голосов, она рождается в том числе из фраз. Вы знамениты фразами, которые, ну, подчас крылатыми становятся. Там вот у меня сосед по даче, он вечером включает FIFA, и я слышу ваш голос. Вот скажите, у вас есть же блокнотик, куда вы с пылу с жару все это записываете?
Нет.
Буфонище?
Нет.
И прочее.
Нет. Я когда начинал комментировать, у нас было же соревнование, потому что мы из одной команды с вашей коллегой, с вашим коллегой, я просто про Марину подумал, с Васей Уткиным, мы же вместе много лет работали в одной программе и так далее. И у нас как-то он заложил некий вот такой тренд, меняя русский репортаж, что, в общем, можно комментировать на русском языке, а не на каком-то казенном непонятном наречии. И у нас было там своего рода такое соревнование, кто изящнее там придумает еще какой-то синоним к слову «мяч», потому что невозможно все время говорить «мяч, мяч, мяч». И я помню, когда я начинал комментировать, я какие-то домашние заготовки делал, выписывал себе на листочке какие-то там фразы, какие-то цитаты, какие-то, как мне казалось, смешные штуки, которые можно в репортаже использовать. А потом я понял, что это на самом деле очень сильно отвлекает, потому что ты сидишь, это же все в режиме реального времени, ты комментируешь матч, а ты тут великую шутку, как ты думаешь, заготовил, и тебе очень хочется ее использовать. И ты вот вместо того, чтобы комментировать футбол, ты все время ждешь, ага, так, сейчас, вот сейчас я скажу. Ах, нет, сейчас не буду. Так, дальше, сейчас, секунду, через пять, так. А потом уже время уходит, и ты начинаешь думать только о том, чтобы вот эту свою заготовку домашнюю использовать. И это вредит качеству работы. Поэтому сейчас я, конечно, такие вещи перестал делать, и больше сосредоточился именно на комментировании футбола, потому что в наше время, когда такое количество футбола, такое количество трансляций, такое количество комментаторов, даже я их всех по голосам не узнаю, тут выделываться какими-то словесными выкрутасами, мне кажется, уже совершенно не нужно. Есть игра, есть футболисты, они что-то делают на поле, ты просто сопереживаешь этому, комментируешь, и как-то так и проще, и правильнее, мне кажется.
Слушатели наши просили спросить, как раз Стас по касательной задел этот вопрос про компьютерные игры. Про то, расскажите, как вообще эта история появилась в вашей жизни и как, в чем. Я просто не представляю, как можно комментировать матч, которого нет.
Марина, а как вы думаете, это происходит в реальном времени? Потому что многие люди думают, что я действительно у них в теле появляюсь в игре, как некая дополненная реальность, и комментирую вживую то, что происходит.
Как Гарри Поттер, да, волшебная палочка.
Как процесс записи голоса для игры выглядит? Вот даже, это же тысячи фраз нужно произнести, очевидно.
Я вам даже могу сказать, сколько точно. Больше 50 тысяч фраз мы с Костей Геничем записали. Причем это мои было 50 тысяч, у него там было еще своих сколько-то, примерно столько же. Это было 3 месяца, вот первая переозвучка. Она заняла ровно 3 месяца ежедневной работы по 4 часа в бункере, где происходит, собственно, процесс озвучки, где ты наговариваешь все фразы, которые описывают более-менее те ситуации, которые могут возникнуть в футбольном поле. Но футбол настолько многообразен, что даже если над написанием этих фраз будет работать огромный штаб редакторов, вы все равно не сможете описать все ситуации, которые могут возникнуть в футбольном поле, хотя кажется, что игра, она, в общем-то, имеет какие-то свои определенные законы, определенные сценарии и сюжеты. Большинство из них можно более-менее предсказать и под это наговорить фразы, которые компьютер потом вам подставляет. Многие очень удивляются, почему не всегда совпадает игровой момент с фразой, но это вопрос исключительно программирования. А так, вот первоначально это была дикая совершенно работа, с точки зрения нагрузки. Представляете, 3 месяца, каждый день по 4 часа. И самое там сложное, что нужно одно и то же повторять с разной интонацией. То есть вот исполнять роль дятла в закрытом пространстве на 3 квадратных метрах и одну и ту же фамилию произносить с разными вариантами. То есть вот, допустим, я знаю, там, любую фамилию мне назовите, как вам больше нравится, свою.
Филимонов.
Филимонов, 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 Филимонов и так далее. А потом это гол, надо же тоже на разные манеры, потому что гол, может гол, или там закричать надо и так далее.
Ну это же вот история с блокнотиком в конечном счете. То есть эмоция, она, ее тяжело культивировать таким образом. Но вы в какой-то момент почувствовали, что она родилась, что вот вам удалось этот мир воспроизвести отчасти.
Вы знаете, меня, знаете, что немножко расстраивает, когда вот Буффон сейчас продлил, он издевается надо мной, он продлил вчера контракт, Джан-Луиджи Буффон, да? Он, ему 42 года, он вчера продлил контракт еще на год. То есть вот эта история с Буффонищей, она продолжает продолжаться. Я в этом не виноват. Я довольно часто попадаю на матчи Ювентуса, когда играет Буффон. Вот что мне делать? Вот вы мне посоветуете.
Апдейты когда будут, мяч... перезаписывай.
Нет, секунду. Подожди, нет, секунду. Вот что мне делать? То есть, если все ждут, когда я... Скажу я сегодня Буффонище или не скажу? Если я его скажу, мне начинают писать... Ну, ты надоел уже, придумай что-нибудь еще. А если я не скажу, мне пишут, ну, как же так, мы все ждали, и ты не сказал. Поэтому...
Ну, всем не угодишь. Ну...
Да нет, я понимаю, что всем не угодишь. Ну, а что делать, если он продолжает играть в футбол, если действительно этот суффикс вот как-то совершенно спонтанно родился, естественно, я его не придумывал. Просто вот была такая игра, как-то вот, не знаю, что-то у меня в голове там щелкнуло, я это выкрикнул, и это вот как-то вот стало каким-то там мемом. А он продолжает играть. Я продолжаю попадать на матчи с его участием. Ну, что делать?
А вы, кстати, я просто не знаю, будет ли продолжение, но наверняка же будет продолжение игры. Вы готовы еще раз пройти всю вот эту процедуру озвучки, если будет необходимо?
Марина, я вам раскрою маленький секрет. Эта игра переозвучивается каждый год. И каждый год мы с Костей Геничем приходим в студию и доозвучиваем, конечно, не в таком огромном объеме, а в чуть меньшем, доозвучиваем. Футболисты же переходят из команды в команду, появляются новые игроки, появляются какие-то новые режимы игры. Их нужно все доозвучить глобально. Вот все, что было озвучено в 2015 году, оно остается как фундамент, но на него ежегодно договариваются какие-то реплики, и это тоже достаточно большой объем текста. Это нормальный живой процесс, то, что футбол развивается, клубы меняются, регламенты меняются, правила игры меняются, и режимы игры тоже меняются. Они, естественно, требуют тоже доозвучки. Поэтому этот процесс не прекращающийся пока что. Пока не поменяют комментаторов, но это не от меня зависит, естественно.
К хоккею хочу вернуться, потому что мы заговорили тут о сравнении этих двух видов спорта. Все-таки у нас футболом люди больны больше, чем хоккеем, или нет?
Вот. Больше.
Больше. А почему? Потому что ведь в хоккее есть большие победы, а в футболе...
И в Канаде скоро будут тоже в футбол играть больше, чем в хоккей.
Так, это что за какой-то захват власти?
Глобальное потепление придет.
Вон, Дэвис уже в Баварии сейчас вообще супер канадский игрок. Всему свое время. Просто, в футбол вообще на самом деле нас всегда же играли. Играли с удовольствием. А про популярность хоккея, в хоккей играть-то сложнее. И условий для проведения хоккейного матча нужно соблюсти гораздо больше, чем в футбол. В футбол мы можем с вами втроем выйти и сыграть вот мышкой от вашего компьютера и получить удовольствие. А в хоккей не получится. В хоккей нужен как минимум каток.
Хоккей, настольный хоккей в детстве был, я помню.
Ну да. Нет, просто на самом деле хоккей очень дорогой вид спорта, поэтому сделать его массово популярным можно в Финляндии, где ты вышел на любой замерзший лед, озеро, взять клюшку коньки, которые там бесплатно кругом лежат, и играй себе, пожалуйста, в хоккей. В наших условиях это все гораздо сложнее.
А, кстати, вот что касается сейчас во время пандемии коронавируса, весь спорт был остановлен, некоторые виды, во всяком случае, перешли на такой, как назвать, электронный вид спорта, я не знаю, компьютерный вид, то есть, я не знаю, автомобильные гонки были такие. Как вы вообще смотрите на такой вид спорта?
С ужасом. С ужасом. Я не хочу стать роботом. Нет, я хочу с людьми проводить время, а с роботами не хочу. Поэтому, конечно, нельзя перечеркнуть технологии и сказать, что вот мы против прогресса. Он нас настигает, он нас накрывает. Но я против того, чтобы полностью заменить свою реальную жизнь виртуальной. Я вот веду ежедневную борьбу со своим сыном, которому 11,5 лет, и который не вылезает, как все другие дети, из своих этих игр бесконечных. И это ежедневная борьба с переменным успехом, но этот человек 21 века, я не могу заставить его жить в 20 веке, и не буду этого делать. Поэтому против 21 века ты ничего сделать не можешь. Другой вопрос, что вот полное погружение в виртуальную реальность, в спортивную, оно все равно не заменит живого общения, живого взаимодействия с людьми. Я вот сейчас смотрю, вы знаете, это очень удивительный опыт. Я думаю, что, как все родители, и я тоже, мы это, это беспрецедентная история. Мы сейчас видим, как наши дети общаются в режиме онлайн, да, то есть они играют онлайн. Не потому что они не хотят общаться. Ну, потому что было нельзя, да, вот 3 месяца мы вот сидели на даче, и у меня вот сын общался со своими друзьями исключительно посредством игр, но они как-то коммуницировали, они там какие-то стратегии выстраивали, общались там, дружили, ссорились и так далее. И в какой-то степени, я честно могу сказать, я даже это как-то одобрял даже, понимая, что, ну, общаться же детям нужно, а как иначе, если это невозможно сделать физически. Но, к счастью, вот сейчас, когда все эти карантинные меры снимаются, я абсолютно убежден, что живое общение, его никогда никакое виртуальное общение не заменит. Поэтому чем меньше люди будут общаться вживую, тем хуже для человечества, я считаю. То же самое спорта касается. Чем больше мы будем заменять реальное взаимодействие людей на футбольном поле, не знаю, на теннисной площадке, где угодно, в любой, я согласен с вами, спорт можно сыграть с симулятором. Сейчас такие и гольфы электронные, там ты как будто в полном погружении вообще. С парашютом можно прыгнуть и все сделать, но это немножко не то. Это сложный момент сейчас человечество переживает, мне кажется.
Но тоже был сложный момент, когда, да, даже шутки же были по поводу чемпионата Белоруссии, когда комментировать больше было нечего. Как вообще прошла жизнь комментатора, когда футбола не было?
Ну, знаете, спокойно. Мы же люди привыкшие. У нас же 3 месяца зимой пауза и так, поэтому нам не привыкать. Просто получилось так, что получилась еще одна пауза. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы абсолютно. Я, наконец, нашел время почитать книжки какие-то, потому что так в обычной жизни на это время не остается совершенно никакого. Это абсолютно не проблема, поэтому мы наименее пострадавшая часть населения, поверьте мне. Поэтому даже не стоит переживать по этому поводу.
Почитать книжки, немножко написать, может быть, очередную книжку. Георгий Черданцев, российский спортивный комментатор и телеведущий, сегодня был гостем программы «Разбор полета». Но футбольная тема нахи не заканчивается. После новостей футбольный клуб с Максимом Курниковым и Василием Уткиным, а после полуночи «Бетловский час» Владимира Ильинского с часу до 3 по полуночи «Хранитель снов» для любителей тяжелой музыки. Марина Максимова и Станислав Крючков провели эту программу для вас. Всего вам доброго. Спасибо.
Спасибо и до свидания.